Здравствуйте. В эфире информационно-паразитическая программа «Итого». В студии Виктор Шендерович. Сегодня в выпуске. Малый бизнес. Никаких помех. Борьба с коррупцией. Причинно-следственный комплекс. Госбезопасность. Наша зоология. В минувшую среду в Кремле состоялось заседание Госсовета, посвященное вопросам государственной политики в сфере малого предпринимательства. Открывая заседание, президент Путин сформулировал первоочередную задачу.
Мы обязаны знать, что именно мешает начинающим бизнесменам становиться на ноги.
Господи, и кто же мешает начинающим бизнесменам становиться на ноги? Уже не знаю. По-моему, грех жаловаться. Схема регистрации частного предприятия проще пареной репы. Значит, сначала сюда, потом вот так, затем опять сюда за согласованием, потом вот эти 18 справок, потом санэпидемстанция и пожарная охрана, потом еще 3 поворота, потом снова сюда, теперь за согласованием, потом и суд. Потом ты пришел в себя и опять сюда, потому что срок действия первого согласования закончился, пока ты был в параличе. Но уж ежели кто все это преодолел, у того малый бизнес, считай, что совсем удался. Только крышу понадежнее заведи и работай на здоровье. В свете внезапной заботы власти о малых бизнесменах, муравьях родимой экономики, особое значение приобретает скорейшая адаптация к этому делу чиновников. Тут имеются физиологические сложности. Подробнее на сей счет наш врач-мозговед Андрей Бельжо.
Дорогие россияне, сегодня некоторые вновь вспомнили о чиновниках. Давайте попробуем разобраться в особенностях строения головного мозга чиновника. На первой схеме видно, что головной мозг чиновника состоит из правого и левого полушарий. Правое полушарие думает о том, как бы сделать так, чтобы ничего не делая, делать вид, что что-то делаешь. А левое полушарие думает о том, как бы побольше получить денег и за это ничего не получить. У чиновника левое полушарие не знает, что делает правое. На второй схеме видно, что у чиновника есть лобная доля, которая считает причитающуюся ей долю, затылочная доля, которая чувствует приближение горькой доли, и теменная доля, которая напрямую связана с диаметрально противоположными двумя мышечными долями, ради которых и существует головной мозг чиновника. Таким образом, дорогие россияне, представители среднего и малого бизнеса, если вы идете на прием к чиновнику, учитывайте особенности строения его головного мозга. И тогда вы добьетесь своего. Будьте здоровы.
Очень кстати, в минувший вторник на Охотном ряду состоялось заседание Думской комиссии по борьбе с коррупцией. К заседанию депутаты подготовили посланцам Фемиды большую клизму пополам со скипидаром и начали вставлять ее заместителю генпрокурора Валентину Симонченкову. Посланец Фемиды пытку выдержал и ответил думакам с редким гражданским мужеством.
Не знаю, убедю я вас в этом или нет, это дело в конце концов внутреннее убеждение и гражданской совести. Я сегодня ответственно могу заявить, что в деятельности руководства Генеральной прокуратуры нет никакой политической ориентации или подоплеки. И не может быть. Закон о прокуратуре исполняется в этой части безукоризненно и полно.
Гражданской совестью прокурор депутатов не убедил и плавно перешел к научному анализу.
Предложить вам для обсуждения видения и оценки прокуратуры относительно причинно-следственного комплекса коррупции.
Кто ясно мыслит, тот ясно излагает. Еще раз для русскоязычных. Предложить для обсуждения видение и оценки прокуратуры относительно причинно-следственного комплекса коррупции. Запомнили или еще повторить? Вот примерно как эта фраза, у них там и строится борьба с коррупцией. Очень сложно, чтобы концов не найти. Впрочем, в Генпрокуратуре и сами понимают, что на них самих надежды нет, и просят содействия у депутатов. С криком о помощи выступил советник генерального прокурора Владимир Колесников.
Давайте ваши справки, предложения, которые здесь есть, передайте нам и поверьте мне, мы с болью расскажем вам все, что есть на самом деле.
Вот как я понимаю, это и есть будущее борьбы с коррупцией. Депутаты собирают справки, а генпрокуратура с болью рассказывает обо всем, что есть на самом деле. В самых общих чертах.
Я не понял. Вот я не понял. Нет, все понятно. Но что конкретно?
Что ты имела в виду?
А в, ну, там, одной северной республике, ну, на Востоке, в воскресенье выборы президента. Всякая агитация, как вы понимаете, запрещена. Хотя какая там агитация? Там уж кандидатов почти не осталось, агитировать не за кого. Послушайте лучше старую северную сказку. Итак, в далеком северном краю, полном алмазов, жил и правил старый охотник до этих самых алмазов. Правил он там по воле государевой 10 лет. И лизал старому государю все, до чего мог дотянуться языком из своего далекого северного края. Но однажды под Новый год старый государь ушел на заслуженный отдых, а вместо себя оставил молодого. Стал охотник до алмазов лизать и молодого, но молодого не проняло. И пришли в тот северный край другие охотники до алмазов. Первый купец, второй прокурор и еще 8 просто так желающие. А место-то одно. Вот тут-то и началась настоящая северная сказка. Прокурор, государево око прищуренное, на врагов капканы ставит, людей ихних в кандалы берет. Судьи в бошках чешут, одним глазом в конституцию косят, другим на столицу белокаменную. А в самой белокаменной уже стенка на стенку пошли, потому что каждому боярину тоже хочется алмазов, хоть по паре горсточек. Наконец уж перед самым голосованием договорились они. Править в крае будет купец, но с остальными гад будет делиться по-честному. И с старевыми людьми белокаменными, и с государевым оком прищуренным от вечной борьбы, за что скажут, ну и со старым охотником, разумеется, чтобы никому обидно не было. Так и порешили, и государевым пальцем указали народу северному, за кого голосовать. А народу этому, за кого не голосуй, все равно ни алмазеньки не достанется, так что он давно на все согласный. Вот такая сказка, а кто слушал, тому капец. От имени большого белого кремлевского брата тему завершит наш поэт-правдоруб Игорь Иртенев.
Зачем нужны туземцам этим в руках правления бразды? Ведь не даем мы спичек детям во избежание беды. Большого белого шамана назначим прямо из Кремля. Все будет честно, без обмана, отчет сойдется до рубля. Пасите смирные народы, пока хватает в тундре мха. Вам ни к чему дары свободы. Довольно с вас и пастуха.
В продолжение темы следует сказать, что умные пастухи заранее озаботились вопросом явки подопечных на избирательное пастбище. Вот администрация Якутска, например, решила дать каждой полностью проголосовавшей семье скидку в 100 рублей при оплате коммунальных услуг. Плюс на деньги спонсоров организуют при участках бесплатные лотереи. Поставил галочку «Играй на электрочайник». Сколько чайников попадет таким образом в новые руки, неизвестно. Но надо полагать, это сельпо возле урны явку повысит. А тем временем начали выясняться удивительные вещи про сошедшего с дистанции прокурора Колмогорова. На него в якутском избиркоме уже собрали материал.
Мы хотим передать все эти материалы для дальнейшей проверки в органы, компетентные органы.
Тут помимо свойских манер господина прокурора по отношению к закону, интересно вот что. Раньше, когда Колмогоров был фаворитом гонки, к нему никаких претензий не было вообще. А как Кремль попросил Колмогорова выйти вон, у избиркомовских якутов сразу раскрылись глаза, про органы заговорили. Что-то они там больно осмелели. Тут ведь еще как повернется.
Что же это вы не... Не шали.
Теперь вслед за Колмогоровым вернемся в Москву. Здесь Государственная Дума на минувшей неделе занималась не только коррупцией, но и, собственно, народом, а конкретнее Трудовым кодексом. С некоторыми улучшениями по части прав трудящихся публику попытался познакомить министр труда Починок.
Нельзя проводить испытания при приеме на работу теперь для беременных женщин, это шаг вперед.
Не волнуйтесь, испытывать беременных женщин никто не будет. Министр имел в виду испытательный срок для беременных при приеме на работу. Впрочем, Починок испытывал родную речь не в одиночестве. По случаю обсуждения в Нижней палате Трудового кодекса не упустил случая высказаться и друг народа Жириновский.
Право на забастовку. Что такое право на забастовку? Саботаж в стране. Пожалуйста, право на забастовку. Шахтеры устраивают забастовку 2-3 года назад, когда еще Кириенко был. Помните? Огромные долги. Эти долги кто покрывает? МПС. Тогда что делает МПС? С нас, с вами. Берет больше деньги за проезд. Поэтому забастовки вообще не должно быть. Какая забастовка? Иди куда хочешь, работай.
А в четверг Госдума одобрила в первом чтении 3 поправки к закону о средствах массовой информации. А заодно предложила улучшить закон о борьбе с терроризмом, введя в него запрет на распространение через СМИ высказываний террористов, экстремистов и иных лиц, которые оправдывают сопротивление проведению контртеррористических операций в любой форме. Вот так вот, без подробностей. То есть с Басаевым и раньше было понятно, а теперь... Процитируешь Новодворскую или Папу Римского, и привет лицензии. Как будут обстоять дела с антитерроризмом через 10 лет, читайте в газетах будущего.
Газета «Послезавтра» в разделе «Уголовная хроника» сообщает о задержании Геннадия Зюганова в связи с нарушением закона о пропаганде терроризма. Свидетели утверждают, что Зюганов прилюдно цитировал высказывания известного террориста Владимира Ульянова и неоднократно показывал его портрет. Горячие дебаты по поправкам к Трудовому кодексу разгорелись в Госдуме, пишет «Зависимая газета». Больше всего споров среди депутатов вызвали 3 пункта. Можно ли спать во время работы? Разрешаются ли драки на рабочем месте? И нельзя ли не наказывать за прогулы? Однако до голосования дело не дошло, поскольку в зале не было кворума. Газета «Экспресс-культура» сообщает о приезде в Москву знаменитого якутского цирка. В программе «Говорящая голова Вишнякова», распиливание избирательной урны, национальная борьба якутских мальчиков, фокусы с предвыборными средствами и гвоздь программы – группа дрессированных кандидатов на вертолетах. В связи с плохими погодными условиями Счетная палата провела проверку гидрометеоцентра, пишет газета «Олигарх» в статье «Обледенеть можно». Выяснилось, что метеочиновники регулярно занижали температуру, а разницу клали себе в карман. Кроме того, был выявлен значительный перерасход снежных фондов, а огромные массы теплого воздуха они переводили на Кипр, в офшорные зоны, оказывая при этом беспрецедентное давление на ртутный столбик.
Но вернемся в наше время. Причем самое, что ни на есть, ближайшее. У нас продолжаются большие прорывы по части пиара. В понедельник президент Путин прямо из телевизора будет отвечать гражданам России на их вопросы. Прием и обработка вопросов идет уже несколько дней, так что к эфиру Владимир Владимирович выучит и ответы. Аттракцион будет происходить в прямом эфире, одновременно на 2 главных федеральных телеканалах. Но самое возмутительное, что остальные телеканалы, метровые, дециметровые, всякие кабельные, в это время будут показывать всякую несогласованную с начальством дрянь, отвлекая население от президента. Этот либерализм, я вам скажу, до добра не доведет. И пока есть время, надо исправить ошибку и запустить Путина по всем метровым каналам тоже. А на дециметровых кабельных поставить вот этот вот разноцветный матрас. А кто и тогда будет смотреть на матрас, того приравнять к чеченцам. И все. Ну, впрочем, это дело будущего. А пока что служба общественного сомнения нашей программы провела собственный опрос среди граждан России. И не в интернете, а по месту жительства. Вот какие вопросы Путину, по нашим сведениям, россияне хотели бы задать чаще всего. В какой стадии находится завершение контртеррористической операции в Чечне? Какие такие заслуги первой степени имеет Борис Ельцин перед Отечеством? Вы второй президент России. Третьим будете? И когда же, наконец, наступит счастье через 10 лет? Новости автосервиса. По сообщению Интерфакса, мэр Москвы Лужков, последним из российского начальства, на днях пересел на иномарку, поменяв автомобиль «Князь Владимир» семейства «Москвич» на «Форд Мондео». Сначала мы испугались, что Юрию Михайловичу разонравилось имя Владимир, но потом сообразили, что ежели этот Владимир «Москвич», то все не так страшно. В минувшую среду в окружении мэра приватно пояснили истинную причину произошедшего. Оказывается, продукт завода АЗЛК все время давал дуба на дорогах. А Форд Мондео, вы не поверите, значительно более надежен и ломается не так часто, как москвич. Это сколько же надо прожить на родине, чтобы такое осмыслить. В общем, поддерживать отечественного производителя мы с вами будем теперь без начальства, совсем одни и практически вручную.
А ну взяли в разгончик.
Ага.
В разгончик, в разгончик.
Ага. Еще немного об отечественных производителях. Минувший вторник с рабочим визитом в Минске побывал губернатор Тульской области Стародубцев. Побывал и совместно с президентом Белоруссии подписал протокол о намерениях. А намерения у них оказались самые лучшие. В частности, совместное строительство патронного завода. Вообще, помимо транзита российских недр на проклятый Запад, оружие – главный валютный ресурс Александра Григорьевича Лукашенко. Благо, в Советской Белоруссии танков и ракет было напихано, как сельдей в бочке. И все это осталось в батьке. Вот батька теперь и толкает это помаленьку налево, Хусейну с Арафатом. А уж от палестинских бойцов транзитом оружие идет к чеченски. Так что совместный российско-белорусский патронный завод – это очень кстати. Низкий поклон вам, товарищ Страдубцев. Теперь от трудовых будней перейдем к празднику. В минувший четверг в России случился День работника органов госбезопасности. Эдаких дней у нас в стране всегда было много. Рыбака и медработника, шахтера и учителя. Но не по поводу каждого к депутатам Госдумы обращается из президиума ее спикер. Впрочем, господин товарищ Селезнев сам все объяснил.
И вы знаете, что сегодня 20 декабря страна отмечает День чекиста. Давайте мы тоже поздравим работников спецслужб, пожелаем успехов в их нелегком деле. Тем более, что, как подсказывает мне Владимир Александрович, их немало и среди нас.
А празднуется это дело вот по какому случаю. 20 декабря 2017 года в Петрограде была создана чрезвычайная комиссия. О ее предназначении лучше других сказал первый чекист страны, друг беспризорных Феликс Дзержинский. ЧК должна защищать революцию и победить врага, даже если ее меч упадет случайно на головы невиновных. Но он и падал. Сначала на одних невиновных, потом на других, потом на всех подряд, включая самих чекистов. Но как вид, к досаде остальных чекисты так и не перевелись. Подробнее об этом в рубрике «Зоология».
Сегодня наш рассказ пойдет о чекистах, или по-латыни «госбезопасностях». Родоначальником их породы считает птицу Феликс, чье чучело, набитое железом, долго отпугивало вредителей родины и огорода. Температура тела у безопасностей меняется неравномерно. От самой высокой в районе сердца до самой низкой в области ума. Еще одна их особенность – чистые передние конечности. В свое время безопасностей были санитарами всего, что шевелится. При этом пик их активности приходился на 2 часа ночи. Они нападали как на слабых и больных особей, так и на сильных и здоровых. Рядом с ними постоянно кружили стаи черных воронков, которые и довершали ночное пиршество. Безопасности под вида Justus Alexus, как ящерицы в случае опасности, могут оторваться от хвоста, который через некоторое время неизбежно отрастает вновь. Justus Alexus страдают аллергией на цветы, но только в горшке и только на подоконнике. Тем не менее, алексусы распространились настолько широко, что их следы находят даже на чемоданах русских радистов. В последнее время власть безопасностей в родной природе заметно усилилась. На какую ветвь ни глянешь, они уже там сидят. Многие из них прилетели к нам с севера на зимовку, но возвращаться обратно не собираются. А зоологи, глядя на них, лишь удивленно восклицают: «Так вот ты какой, Северный Альянс!»
И последнее. На прошлой неделе исполнилось 180 лет со дня рождения Николая Некрасова, организатора известного социологического опроса крестьян подтянутой губернии, уезда Терпигорева, Пустопорожней волости. У них было спрошено, кому живется весело, вольготно на Руси. Ответы, полученные социологом Некрасовым в 1863 году, общеизвестны. Весело, вольготно на Руси живется чиновнику, помещику, попу, купчине толстопузому, вельможному боярину, министру государеву. Ну и, наконец, собственно, царю. К прискорбию для поэта-юбиляра и его читателей, за полтора века никаких особенных прибавлений в приведенный перечень не случилось. Будьте здоровы.
Огласите весь список, пожалуйста.